У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «Мел». Радиошкола «Большой разговор». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый день, в эфире «Радиошкола». Это совместный проект радиостанции «Говорит Москва», интернет-издание «Образование и воспитание детей МЕЛ». У микрофона, как обычно, я, издатель МЕЛ, Надя Попудогла. А в гостях у меня сегодня Анна Зырянова. Добрый день, Ань.
Привет, Надя.
Анна, основатель, я даже не знаю, как сказать, организации, сообщества и так далее, но сейчас разберемся с «Селфмама» и автономной некоммерческой организацией «Будь собой», социальный предприниматель, HR-директор со стажем 20 плюс лет, как мне написали в сопроводительной заметке. А мама трех детей, для тех, кому важен наш статус семейный, детский и прочее, почему мы рассуждаем о детях. И тема нашего сегодняшнего эфира, на самом деле, очень важная, значимая, и, я думаю, для многих будет полезная. Поговорим о мамах в декрете, о тех самых женщинах, которые... Кто-то говорит, что декрет стал для нее открытием, кто-то говорит, что за декрет я потеряла все. Простите сразу за неточность формулировок. Я думаю, те, кто более-менее осведомлен, как у нас делятся отпуска, у нас есть декретный отпуск, есть отпуск по уходу за ребенком. Но, тем не менее, мы поговорим вот об этом периоде, когда женщина после того, как в ее жизни появляется ребенок, не работает, занимается преимущественно им... семьей, домом и так далее, как обычно занимаются в этот период женщины, что она теряет и может ли она что-то находить. Аня, на самом деле я прошу сначала небольшое интро, потому что селф-мам звучит прекрасно, но непонятно примерно для всех, кроме тех, кто давно знаком уже с вашей деятельностью.
Да, ну давай я представлюсь. Меня зовут Анна Зырянова, и я руковожу некоммерческой организацией, которая называется «Будь собой» и «Селф-мама». Селф-мама как слово появилось в 2014 году, и это
та 10 же... лет, поздравляю.
Да, 10 лет, спасибо. Ну, знаешь, если 10 лет что-то существует, значит, наверное, у этого есть какой-то смысл и, главное, запрос общественный. Селф-мама – это та женщина, которая хочет быть мамой и оставаться собой. Вот эта приставка self, мы не нашли аналогичного русского перевода, и его, на самом деле, не существует в русском языке.
Самоматерь.
Да, самоматерь, к сожалению, не звучит. Поэтому вот этот смысл, да, что оставаться собой, на самом деле, когда появляются маленькие дети, ты становишься полностью на 100% зависима от незрелого существа, которое без тебя просто не выживет, ты в какой-то момент чувствуешь вот эту потерю себя. И очень многие женщины с этим, которые столкнулись, называют себя селф-мамами. Мы хотим быть мамой, хорошей, вовлеченной мамой, которая заботится о своих детях и при этом оставаться собой. И это, на самом деле, очень хрупкий баланс вот этого поиска между балансом между семьей и всеми остальными сферами своей жизни. И на протяжении последних 10 лет мы проводим большую просветительскую конференцию, которая называется «Селф-мама форум». Это конференция для родителей.
И в этом году она тоже будет?
Да. 26 октября мы проводим большую просветительскую конференцию «Селф-мама форум». Это форум для родителей, куда можно прийти ногами на улицу Орджоникидзе, в дом Коммунну. И там мы будем общаться со спикерами, слушать, как другие люди детей воспитывают и находят баланс между родительством, воспитанием детей и остальными сферами своей жизни, например, работой. И я всегда считаю, что полезно смотреть на другие примеры не потому, что кто-то знает, как правильно. Каждая пара, мама-ребенок, мама-папа, она уникальна по-своему. И в каждой семье, как говорится, свои мультики. А вот посмотреть на чужой опыт и что-то интегрировать в свою жизнь или как-то порефлексировать на тему того, как у меня, всегда очень полезно. И, по сути, у нас большое сообщество женщин, которые считают себя селф-мамами, которые совмещают материнство и работу, материнство и хобби, материнство и работу в найме или предпринимательство. И это те женщины, которым, знаешь, вот все время хочется что-то еще делать, кроме детей. И мы также ведем исследовательскую деятельность. Мы провели за последние 5 лет порядка 5 исследований в соавторстве и самостоятельно. Мы делаем исследования с Российским университетом Дружбы народов, с Высшей школой экономики, с СПБГУ. У нас есть научные публикации, И все наши исследования посвящены исследованию как раз вот этой вот проблематики, как быть мамой и оставаться собой, это если очень кратко. И последнее исследование, сейчас оно уже опубликовано, на нашем сайте его можно найти, называется «Трудовые стратегии матерей. Барьеры и мотивация». И мы это делаем уже 5 лет, и я вижу, что женщины на самом деле хотят не только заниматься детьми, и если у женщины все в порядке, и она находит время для каких-то других сфер в своей жизни, и это не обязательно сходить на ноготочки, это может быть что-то, что тебя увлекает помимо красоты, если женщина находит на это время, она живет более полную и гармоничную жизнь и получает, ну, знаешь, говоря профессиональным языком, положительный пользовательский опыт. То есть я как мать, я счастлива и радостна. И это значит, что, скорее всего, детей в моей семье будет больше, потому что я получила не негативный, а позитивный опыт, и я бы еще раз попробовала. И я считаю, очень важно об этом говорить, потому что, ну, мы знаем, что у нас год семьи.
Да, кстати.
У нас год семьи в стране, и если посмотреть внимательно на всю законотворческую деятельность и инициативы, они все связаны с тем, чтобы принять какие-то законы, которые будут стимулировать каким-то образом деторождение. И я общаюсь с государственными деятелями, и некоторые из них будут присутствовать в том числе и на форуме, и моя цель – показать, что на самом деле происходит в голове, как сказал метко один мой знакомый, постиндустриальной женщины. Мы живем в мире, в котором у женщин есть высшее образование, мы живем в крупных городах, и заставить постиндустриальную женщину рожать материнскими капиталами...
18 лет еще плюс ко всему.
Да. Заставить постиндустриальную женщину рожать пособиями невозможно. Ну, просто невозможно. Мы можем, конечно, вести пропаганду, мы можем, там, государство может стимулировать различные меры, но обычно все вот эти меры материальной стимуляции, да, стимулирования материального, например, там, льготные ипотеки, материнские капиталы и так далее, они обычно нацелены на определенную группу граждан, которые чаще всего являются как раз потребителями пособий. А в России сейчас достаточно много женщин, мы посчитали, это порядка 3 миллионов, которые проживают в крупных городах, женщины, которые, ну, то, что называется, в детородном возрасте, и вот эти женщины, которые имеют высшее образование. Соответственно, становясь матерями, они вряд ли захотят отказаться от всех тех благ, которые им доступ к образованию уже дал. И это женщины, которые хотят быть одновременно и матерью, и параллельно работать. Я очень часто слышу критику, что, мол, что вообще за проблема? Как бы людям нужны деньги, поэтому они идут работать. Да, конечно, людям нужны деньги, и поэтому они идут работать. Только у мамы маленького ребенка возможностей для работы очень мало, если она не зарабатывает достаточно для того, чтобы нанять себе няню, или ее родственники находятся далеко. Если вот посмотреть вглубь истории, вот можем взять там совсем прямо древние тексты, там можно прямо проследить, сколько человек рождалось в семье, сколько было братьев и сестер. Я где-то нашла в такой научпоп-книге, что в 15 веке на одной территории проживало порядка 50 родственников. Ну, так, в среднем.
Ну, это вообще, как бы, да, это мы возвращаемся к той самой, вот этой уже ставшей пословице, поговоркой, фразе, чтобы вырастить ребенка, нужна деревня. Но да, мы прекрасно знаем, вот я в семье моего дедушки было, их было 8 братьев и сестер. И при этом, на самом деле, как бы так было во всех других семьях, и все присматривали друг за другом. То есть это было перекрестное опыление постоянное. И я не могу себе представить, что вот у меня сейчас в моем доме, в котором я живу с ребенком, у меня будет какое-то перекрестное опыление с соседями. Нет, мы достаточно сепаратны с ними уже. И я не уверена, что кто-то из нас хочет настолько сблизиться, чтобы вместе нам вот прям поднимать наших детей, объединенных общей, ну, как бы не жилплощади, а общей территории дома, назовем это так.
Ну да, действительно, это такой, знаешь, символ того, что наше благосостояние растет, потому что вот эта вот жизнь коммунная, это же, по сути, некое такое вместе но проще
это
справляться.
Это стратегия выживания,
это конечно, стратегия
да.
выживания. И, конечно, что в 15 веке не было ни лекарств, ни пенициллина, и, с одной стороны, родственники, они проживали, но они точно так же рождались и умирали с бешеной скоростью. То есть вот это, знаешь, оборачиваемость была, простите за цинизм, высокая. В начале 20 века уже на территории проживало порядка 10 родственников, если мы берем городское население, И сейчас это 2-3 человека, которые вот проживают,
если
являются родственниками.
Если тебе повезло.
Да, это если тебе повезло. Ну, потому что я вот живу со своей мамой в одном городе, но мы живем все-таки в разных домах, в разных локациях, и мама не присутствует на моей жилплощади постоянно. И я считаю, что мне повезло. И доступ, ну, как бы урбанизация, миграция населения и вообще научно-технический прогресс приводит к тому, что мы переезжаем в города. Переезжая в города, например, переехав из Новосибирска в Москву или из Москвы в Санкт-Петербург, мы так или иначе меняем среду и отрываемся от корней, от вот той малой группы родственников, которая, в принципе, в случае чего могла бы нам помочь, которую заодно к ним и за солью можно сходить. И это не обязательно кровные родственники, но это люди, которые находятся в твоем близком круге, которые могут тебе помочь в сложной жизненной ситуации. И поэтому, когда ты рождаешь ребенка, ты сталкиваешься со сложной жизненной ситуацией, и женщине нужно очень много заботы. В старых деревенских традициях роженица не выходила из бани в течение 40 дней. За ней ухаживали другие женщины рода, чтобы она, значит, ее поили, кормили, они вставали, чтобы она просто восстановилась физически. А в современном городе это непозволительная роскошь. Во-первых, дети женщины рода, которые будут обо мне заботиться, когда я приехала из роддома, слава богу, в роддоме там кто-то хотя бы еду приносит. А если говорить вот о том, как наша жизнь изменилась, да, мы остаемся в крупных городах, мы остаемся практически без помощи, и мы вынуждены справляться в одиночку. И при этом есть определенные общественные ожидания и вот этот культ материнства, да, что вот ты мать, и ты должна. И дальше список того, чего ты должна. Но на самом деле это феномен последних 50 лет, пожалуй, ну, может быть, 60.
Ну, потому что до этого ты должен был значительно меньше. Это тоже, знаешь, обратная сторона какая-то, гуманитарная уже сторона того, как мы меняемся. Но гуманитарная тоже не всегда... Гуманитарная не всегда значит гуманная, как-то вот так вот.
Да, и на самом деле, как бы я, когда вот меня там спрашивают женщины, как вот справляться, где вот этот баланс найти, мы уже целый форум проводим на эту тему, потому что вот этот поиск баланса недостижимого уже происходит на протяжении 10 лет. 10 лет к нам приходит по 1000 человек на площадку, а когда было онлайн, там приходило по 14 тысяч человек, и задают один и тот же вопрос. Где этот баланс, женщины? Дайте посмотреть, пожалуйста, как вы балансируете между материнством и всем остальным. У меня просто трое детей, сейчас сентябрь, и я за первые две недели сентября уже сошла с ума. Заполните, пожалуйста, анкету на Мос.ру. Вы не подписали договор на продленку. А теперь умножь это на 3. А ребенку нужно принести справку ЭКГ. Педиатр направления на ЭКГ. ЭКГ работает только в школьное время. Ребенок учится в школе на другом конце Москвы. И это бесконечная круговерть, которую обслуживаю я как мать, потому что от меня ожидается, что я буду это делать. И я как бы добровольно следую этим общественным ожиданиям. Ну, мало кто видел там папу в поликлинике с грудными младенцами. Со взрослыми детьми, на самом деле, достаточно много. А вот с грудными младенцами пап я практически не видел. Там, в лучшем случае, мама с папой. То есть все равно вот этот период раннего детского возраста, младенческого, это все равно мама не принадлежит себе и очень много отдает ребенку. И я могу тебе сказать, что у многих женщин от этого... начинаются разные сложные психологические неприятности. Это послеродовая депрессия и тот самый негативный опыт, который отодвигает мое желание вообще в принципе иметь других детей. А я как раз наоборот считаю, что в семье должно быть много детей, ну правда. Потому что лучшее, что я могу сделать для своего ребенка, и я сделала это пока что, это нарожать ему родственников. Я сама видела, как моя мама из многодетной семьи, она вторая из четверых детей, и я вижу, какая это сила, когда они вместе собираются. И я понимаю, что вот когда меня не станет, они будут друг у друга. И я все делаю для того, чтобы вот, ну, как-то их между собой соединить. Это могут быть двоюродные, троюродные, но так или иначе, это какое-то племя, которое в случае чего друг другу поможет. И мне очень хочется, чтобы так и было, потому что в самые сложные темные времена, а мы не знаем, какие времена нас ждут, вот, я, видишь, фаталист, все-таки вот родня и люди, которые находятся в твоем близком круге, это первые люди, о которых ты будешь заботиться, к которым обратишься за помощью и так далее. И мы делаем, вот, собственно говоря, конференцию ровно про то, как находить вот этот самый баланс. И я правда считаю, что если женщина нашла баланс, если она его удержала каким-то образом, если она посмотрела на то, как вот все успевать, от чего отказаться, договорилась сама со своей головой, со своим мужем, и у нее все в порядке, то и в семье тогда все в порядке. Все в порядке у детей, все в порядке у мужа, и все начинается с женщины. И мне очень хочется, чтобы вот на форуме, который мы делали, хотя бы на один день, который мы делаем, хотя бы на один день женщина погрузилась вот в эту атмосферу заботы о ней самой.
Слушай, звучит, ну, звучит прекрасно. Я бы, вот, знаешь, я мечтаю, что у меня когда-нибудь будет день с самой собой, но почему-то за последние полгода, мне кажется, у меня ни одного такого дня не было, но я верю в лучшее. И в поиск баланса, да, внутри себя. Но я сейчас откачусь, знаешь, вот вообще к моменту старта. Знаешь, мы тут недавно публиковали какие-то, ну, какая-то была памятка по финансовой грамотности очередная, вот это бюджетирование, семья и все остальное. И там был пассаж про как раз, если у вас в семье еще нет ребенка, но вы готовитесь, и там был, ну, протокольный совет, что, типа, попробуйте до рождения ребенка сформировать финансовую подушку. Вот я помню по себе, что у меня, к счастью, до рождения ребенка была достаточно хорошая работа, и у меня была действительно финансовая подушка. Когда у меня появился ребенок, я, ну, мне кажется, я в этом эфире это не раз произносила, я не работала 3 года, те самые 3 года, я просто от звонка до звонка, мне так нравился мой ребенок и жизнь вне работы, что я вот...
Это не значит...
Нет, я не кайфовала, на самом деле, я бы не написала тогда книжку, в которой я описывала все свои страдания, а как раз вот от социальной изоляции и все остальное, потому что мне казалось важным это проговорить, потому что какой бы ни была твоя финансовая подушка, ты все равно можешь оказаться в ситуации, когда ты не понимаешь, кто ты, где ты и зачем ты, ребенок у тебя кричит, и сколько бы даже у тебя, ну, либо можно вообще как бы отдать его родственникам, пусть он кричит у них, но если ты все-таки пытаешься быть достаточно хорошей матерью, он кричит у тебя. А ты в какой-то момент начинаешь кричать вместе с ним, потому что ты вообще не понимаешь, что это
да, что
с
это
тобой произошло и происходит. Но возвращаясь к тому вот пассажу про финансовую подушку, мы потом получили отклики формата. Ну вот смотрите, я работаю продавцом в магазине, в продуктовом, в городе, в малом. Ну, малый город, я напомню, меньше 50 тысяч человек в России. Если я сейчас, во-первых, мне не из чего формировать подушку, а я очень хочу ребенка, у меня муж, но муж тоже мало зарабатывает. И вот если я сейчас забеременею и уйду в отпуск по уходу за ребенком, ну как бы наша семья много потеряет. Ни подушки нет, ни плюс одной зарплаты не будет. Ну и третье, понятно, что человек опасается, что если ты работаешь, у тебя не какая-то уникальная специальность, и ты не уникальный специалист, который там программирует космические корабли, браздящие просторы, твое место достаточно легко замещается. Даже мое место высококвалифицированного специалиста, естественно, за 3 года заместили прекрасным молодым человеком Алексеем, с которым мы дружим и по сей день, и я рада, что у меня в тот момент появился такой прекрасный заместитель. Но вот что делать со всеми этими страхами, как быть и как из них выходить? Вот если прям, да, взять самый старт.
Ну, смотри, давай здесь все-таки разделим с точки зрения социально-демографических параметров людей на разные все-таки группы социальные. И если мы говорим про людей без высшего образования, то в целом как бы их перспективы получения дохода одни. Там людей с высшим образованием, они другие. Тут можно дискутировать, что сварщики получают больше, чем менеджеры. И я правда считаю, что сварщиков в стране не хватает гораздо сильнее. Но если вот брать такую классическую парадигму, да, то высшее образование дает тебе доступ к карьере, в вершине которой ты получишь там, определенные социальные блага в виде зарплаты. Я считаю, что вообще, в принципе, деторождение – это такой рациональный с точки зрения экономики шаг. И самое классное, что некоторые люди, которые пишут законопроекты в нашем государстве, тоже понимают. И сейчас огромное количество всевозможных пособий, всяких разных форматов поддержки для молодой семьи существует. И я не буду сейчас перечислять, потому что там очень сильно
очень
зависит
много,
от региона к региону.
И много зависит от региона, да. От, собственно, молодая семья совсем, которая только ждет первого ребенка, или это семья, которая решилась на второго ребенка и так далее. Там много нюансов.
Да, то есть на самом деле с точки зрения вот такой, ну, то есть пособия в формате «ты не умрешь с голоду», они действительно существуют, и много очень делается для того, чтобы не испытывали пары вот эту вот тревогу, что на что я буду жить. То есть на что-то жить точно мы как-то будем. А вот вопрос следующего порядка, да, если я специалист с высшим образованием, и, например, там зарплаты там, 150-200 тысяч рублей, падаю в 0 тысяч рублей, а мы говорим сейчас про Москву, в Москве в целом...
И еще теряют свои перспективы, соответственно.
Да, я еще вот теряю свои перспективы, потому что я как человек с высшим образованием должен постоянно находиться в обойме и строить карьеру. А, Надь, я могу сказать, что ничего не поменялось за 10 лет. Здесь я немножко сейчас включу специалиста по персоналу, эксперта все-таки рынка
вот
труда.
Вот мне важна твоя эта сторона, да.
Да, ты знаешь, сейчас со всех сторон из каждого утюга кричат, что людей нет, но вот я в HR 20 лет. 20 лет я слышу, ой, нет людей, нет людей, нет людей. Да, возможно, сейчас действительно в каких-то профессиях людей настолько нет, что начинают придумывать какие-то разные изощренные способы привлечения людей из, скажем так, не самых топовых сегментов рынка труда. Давайте будем честны, с точки зрения рынка труда, мам с ребенком, люди с инвалидностью, дети до, там, с 14 до 18, которые формально вроде бы как бы работать могут, но по факту для того, чтобы их нанять, нужно немножечко перестроить свои процессы, немножечко заморочиться, как-то по-другому, более человеколюбиво, что ли, отнестись к сотрудникам. То же самое касается работающих пенсионеров. И все организации, ну, хорошо, не все, но многие организации, с которыми я работаю, говорят, да-да-да, мы все прекрасно понимаем, конечно, конечно, мы всех мам ждем на работу, но когда делают слепые тесты на известном джоб-борде, который размещает все вакансии в нашей стране, там же тоже исследуется как бы клиентский путь. Да, то есть, а как работодатель размещает вакансии, на какие вакансии он откликается? Вот мы в 2014 году делали эксперимент. Ты берешь резюме мужчины без детей и резюме женщины с детьми с одинаковыми навыками, одинаковым вордингом, одинаковыми буквами. Просто одна обладает параметрами мамы с ребенком, а другой параметрами...
Молодой мужчина полный сил.
Да. Ну, там можно еще дальше туда прибавить, там, 40+, пенсионеров там и так далее.
Да.
Ну, то есть давайте угадаем, на какое резюме было больше всего кликов. Конечно же, на резюме.
Мужчина полный сил.
И это вопрос не в том, что там кто-то кого-то дискриминирует или ущемляет. Работодатели так мыслят. И если 10 лет назад, сидя на форуме каком-нибудь для работодателей, я задавала вопрос, скажите, пожалуйста, а вы знаете, сколько в вашей организации сидит в декрете человек? Сколько находится женщин в отпуске по уходу за ребенком? Я никогда не спрашивала мужчин, просто потому что это малое, это ну, там 1% на всю страну, 2%. Никто не мог ответить на этот вопрос. Когда топ-менеджер организации не знает ответ на вопрос, это значит, что это настолько не в фокусе его внимания, что ему эту цифру даже знать не надо. Но в пятницу мы с тобой встретились на другом форуме, где также сидели работодатели, и за 10 лет вот 3 спикера из панели точно назвали мне цифру до единиц, сколько человек находится у них в декрете. И это значит, что в этой организации действительно исследуется так называемый employee experience, это, ну, не знаю, как по-русски это сказать, опыт работника, и действительно делаются какие-то телодвижения для того, чтобы этих сотрудников на работу привлечь, и делается это потому, что нужно где-то брать людей.
Ну, и тут, на самом деле, мог бы быть мой долгий спич, потому что я как раз, помимо мела, работаю в крупной компании, я знаю, что такое дефицит работников, и я знаю, что такое поиск квалифицированного сотрудника длиной в вечности, и вот сейчас прохожу очередную итерацию с очередной достаточно сложной позицией, и я уже не смотрю ни на возраст, ни на что, я смотрю только на результаты тестовых заданий, потому что мне стало абсолютно все равно, кто там будет вот на этой позиции, лишь бы там появился наконец человек, который, ну, и мы закроем дыру в отделе, которая серьезно аффектит на общий результат. Но тут я остановлюсь вместе с нашим разговором, и мы уйдем на новости, а сразу после них продолжим, поговорим еще о перспективах женщин в декрете. Прекрасная тема. С вами Радиошкола, не отключайтесь.
У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радиошкола «Большой разговор».
Добрый день, в эфире снова «Радиошкола». Это совместный проект радиостанции «Говорит Москва», интернет-издание «Образование и воспитание детей МЕЛ». У микрофона по-прежнему я, Надя Попудогла. Почему не Надежда Валентиновна? Спросили меня тут. Ну, не знаю, друзья, простите, вот такая самоидентификация. Читала недавно, что это инфантильно. Ну, ладно. А в гостях у меня по-прежнему Анна Зырянова. Анна Владимировна Зырянова, добрый день, Анна Владимировна.
Добрый день.
Анна – основатель проекта «Селфмама» и некоммерческой организации «Будь собой». Это организации, которые помогают женщинам с детьми чувствовать себя чуть более, наверное, я так сформулирую, чувствовать себя чуть более уверенно в нашем городском мире, чувствовать себя чуть более уверенно в... Если ты первый раз стал мамой, ты очень часто во всем не уверен, и тебе нужны хоть какие-то точки опоры. Мне кажется, вот вы как раз ищете эти точки опоры в разных сферах. И Аня еще HR-директор с многолетним стажем, входила в миллион рейтингов. В общем, если вы погуглите по фамилии, можно будет почитать газету «Коммерсант», и там все увидеть. И мам трех детей. Говорим мы сегодня о женщинах в декрете, об их карьерных перспективах и так далее. И остановились как раз... Аня рассказывала об исследовании, какие резюме предпочитают работодатели. И выяснилось, естественно, что мужчины выигрывают у женщины с ребенком. И тут я побуду вот этим, вот, знаешь, представлю себя работодателем. Ну, кстати, вот у меня, например, в Меле у нас много уже... Когда я приходила в Мел, в Меле вообще не было родителей с детьми. Сейчас у нас много сотрудников, это и редакторы, и сотрудники отдела рекламы и так далее, и так далее. Это как раз мамы с детьми. Они нас любят за максимально гибкие условия, потому что мы понимаем, что такое женщина, у которой маленький ребенок. Мы верим, что из дома она будет работать не хуже, потому что она ценит наши к ней отношения, а мы ценим ее отношение к нам как к проекту. Но все равно, вот будь я душным работодателем, я бы представила, что такое мама с маленьким ребенком. Во-первых, эти мамы плохо спят. Вопрос их концентрации днем для меня всегда открыт. Во-вторых, у этих мам часто вот, ну, сейчас надо покачать, через 5 минут надо покормить, потом надо 3 секунды поспать, потом еще что-то. То есть вопрос фокусного внимания на твоих задачах. Я сейчас говорю о мамах с самыми маленькими детьми.
С грудными, я, да.
Да, я скажу честно, что мой самый большой... Можно ли говорить слово «факап» в эфире или нельзя? Ну, в общем, мой
провал.
Самый большой провал как матери был, когда моему ребенку было где-то 3 месяца, наверное, или 4, и я как раз взяла какую-то подработку, он не спал, я не спала, подработка не спала, и вот я его положила на кровать, и он вроде заснул. Нет, он был постарше, наверное, потому что в этот момент, в общем, и села сама за стол поработать, моя голова упала на компьютер, я заснула, проснулась от твоего ребенка, который, так я узнала, что мой ребенок научился переворачиваться. Угу. Естественно, он тут же упал с кровати, и вместо работы я поехала в больницу, как узнала, что таких детей называют летчики, и запомнила на всю жизнь. Ну вот, немножечко к вопросу про вот эту самую героиню, женщина с ребенком пытается работать. На самом деле, вот могут ли мамы с маленькими детьми тащить фулл-тайм? Для меня это прям... Ну, если у тебя нет, опять же, вот няня, вот всего этого персонала
давай,
вокруг.
Давай, да, давай мы возьмем как бы сейчас там нечастные случаи, там, мой или твой. Кстати, по поводу кровати, вот третьего ребенка просто сразу клала на пол, потому что с пола
после...
точно
вот,
не упадешь.
Мне врач сказал, Кать, вы знаете, если вы так засыпаете, оставляйте его на полу.
Да, ниже пола точно не упадешь. По исследованию, которое можно прочитать на нашем сайте, скачать и посмотреть внимательно, трудовые стратегии матерей, барьеры и мотивация. Женщины хотят работать по финансовым соображениям. Они готовы работать до 5-6 часов в день. То есть это в любом случае оставляем себе время. Женщины сами отвечали, да? Никто их никуда не вынуждает, как бы, потому что у тебя есть еще вторая
семья. А это не самый одобряемый ответ? Ну, то есть не то, что ты пытаешься понравиться?
Нет, слушай, у нас был там опрос, глубинное интервью, то есть исследование делало соцбюро РУДН, то есть люди, которые уполномочены... То есть это, в общем, не опрос на Суперджобе.
Да, я поняла.
Да, где вот просто все накликали, непонятно чего вообще, кто эти люди. То есть это было...
Стараюсь казаться все лучше версии себя, да. Как я обычно делаю, проходя простые опросы.
То есть понятно, что для меня скорее социально желательный ответ, это когда ты говоришь, что я готова работать, потому что никак невыносимо мне без денег. На самом деле всегда можно ужать свой бюджет, и таким образом, если ты действительно не хочешь работать, можно не работать. У нас действительно сейчас в стране достаточно хорошая социальная политика, и пособие позволяет тебе точно с голоду не умереть. И когда я говорю, что я иду работать, это потому что мне нужны деньги. Это как раз социально одобряемо. Если я скажу, что я иду работать, потому что я больше не могу сидеть дома, у меня просто вытекает мозг, я хочу общаться со взрослыми людьми на умные темы хотя бы 2-3 часа в неделю.
Ну, хочется делать что-то, на самом деле, отличающееся от вот этой
рутины. От монотонной рутины, да, я согласна. И даже если я заработаю денег ровно, чтобы оплатить присмотр за ребенком, в яслях, например, потому что ясли у нас государственные отсутствуют, у нас есть ясли не государственные.
Ну, у нас появляются
или
сейчас
присмотр.
Государственные, но попасть в них не так просто, и
ну,
они
в любом случае,
везде.
Да, присмотр за детьми у нас хорошо развивается, но еще не везде, не во всех городах и регионах есть, скажем так, баланс между количеством мест в садах и количеством детей. И чемпион по нашему исследованию – это Санкт-Петербург. И женщины хотят работать по финансовым соображениям. Я уверена, что если поковыряться там по-настоящему в мотивации, вот за финансовыми соображениями обязательно стоит какая-то вторая причина, которая нас толкает все-таки выходить на работу. И финансы – это всегда прекрасно и хорошо, ипотека сама себя не оплатит, как мы знаем. Вот. Но это еще дает не только деньги. Работа, она дает тебе возможность определенной как бы самореализации. И возможность... Это невозможно, когда у тебя есть маленький ребенок, ходить на работу, которая вообще совсем никак тебя не наполняет, ничего тебе не дает. Эта работа обычно приносит тебе все-таки какое-то удовольствие. Ты можешь говорить, что и коллеги не те, и график тяжелый, но по-хорошему ты туда идешь добровольно. И даже если ты зарабатываешь на няню, ты все равно на эту работу идешь, потому что не можешь на нее не идти. Сейчас ты зарабатываешь столько, но через год, два, три твой доход может вырасти. И делать это обязательно нужно. Потому что если посмотреть на весь вот временной континуум, сколько времени в нашей жизни занимают дети? Я собираюсь дожить лет до 90. Но при современном уровне медицины и доступа к медицине...
Ты просто мне сейчас напомнила другую мою подругу, которая мне тут сказала, я собираюсь жить до 100 лет и никак не меньше.
Ну, до 100, если Альцгеймер меня не поразит, я бы тоже не отказалась. Все-таки вот еще ментальные заболевания старческие пока не научились лечить, но все остальные суставы вставляют, колени новые делают, шейка бедра чинят. И есть огромное количество разных сейчас способов, как можно дожить до достаточно преклонных лет, и я действительно хочу увидеть своих правнуков. Но, по крайней мере, у меня есть такая цель. Там, как говорится, как Бог пошлет. Вот. И это означает, что дети на вот этом всем моем длинном периоде жизни, они на самом деле занимают вот такого моего очень вовлеченного и такого отдающего периода, когда я не помню себя, постоянно кого-то то кормлю, то рожаю, а у меня дети с маленькой разницей родились, в принципе, занимают 10-15 лет. Потом они становятся подростками. Там, конечно, тоже мама очень нужна, но, по крайней мере, я уже не должна никому,
извините. Ну, с ложкой ты, по крайней мере, не бежишь каждые
3 секунды.
Да, кормить с ложки
и там постоянно кого-то мыть, вытирать. И дети не выпадают уже с стульчиков, не прыгают со вторых этажей и так далее. Они уже, там другие начинаются проблемы. Тоже нужно мамино время, но ты, по крайней мере, не находишься в постоянной тревоге по поводу того, что он свалится с кровати, пока ты случайно заснула за работой. И вот это тот период, когда я считаю, что все вокруг, и общество, и работодатели, и самое главное, отцы должны все свое внимание и время отдать женщине. Потому что если ты заботишься о женщине, и если у нее все в порядке, и она тебя чувствует хорошо, у тебя и прекрасный брак, и отличный сотрудник. У нас, к сожалению, очень такая все-таки людоедская культура в бизнесе. Все меряется исключительно одной эффективностью. Мало кто готов инвестировать в долгую. То есть, грубо говоря, сделать программу для женщин, чтобы помочь им вот в этот сложный период, это твои сотрудники, они твои корпоративной культуры, они знают все правила, у них есть связи, они тебе будут безумно благодарны, если ты сделаешь какой-то шаг навстречу. И это всего лишь какие-то там 1.5-2 года, три, пока ребенок в садик не пойдет. И я знаю, что те работодатели, которые хотят мыслить в долгу и хотят сохранить своих сотрудников, особенно высококвалифицированных.
И особенно в условиях этого самого дефицита кадров.
Да, и особенно в условиях этого самого дефицита кадров они делают разные программы, которые позволяют женщинам справляться. Это гибкий график, как ты правильно сказала. Я знаю компании, которые оплачивают нянь. Я знаю компании, в которых есть корпоративные детские сады, когда ты можешь прийти с ребенком на работу, потому что тебе его некуда деть. Программы, компании, которые делают специальные программы, лекции, тренинги, вебинары, как совмещать работу и материнство для того, чтобы сотрудницы, которые ушли в декрет, не чувствовали себя какими-то не такими, чтобы они получали какую-то информацию и каким-то образом чувствовали свою сопричастность с организацией, в которой они столько лет проработали. Я знаю, что это делают, но делают, к сожалению, не все и не поголовно. Я считаю, что это делать нужно. Почему? Я как HR считаю, что женщина, которая прошла тренинг с детьми, это лучший просто работник. Можно посмотреть статистику по вообще, в принципе, корпоративному образованию. То есть сколько процентов знаний и навыков прилипает в голове у сотрудника после того, как он посмотрел какой-нибудь вебинар в корпоративной обучательной системе или сходил на какой-нибудь тренинг за 150 тысяч рублей, который ты заплатила, чтобы он туда сходил, как HR, бюджет организации. Так вот, для того, чтобы какие-то знания усваивались, нужна очень-очень высокая мотивация. Когда у тебя дома есть маленький ребенок, твоя мотивация очень высока. Хотя бы распознать, что он орет, а это, на самом деле, тренировка эмоционального интеллекта. Ты учишься считывать эмоции другой незрелой личности. Наши нейронные связи, там в этот момент просто канаты формируются.
Я бы сказала, что я научилась терпению, которого у меня никогда не было.
А переговоры с трехлеткой, Надя, вспомни.
Я не готова вспоминать.
Хорошо, не надо.
Хотя сейчас
иначе,
у меня переговоры с подростком, не знаю, что из этого веселее.
Переговоры с подростком, это тоже весело. Но в любом случае, это ты не можешь просто сказать, так, я не буду с тобой говорить. Вообще 6 часов я ушла домой. То есть на работе ты можешь скипануть какой-то сложный разговор, да, и пропустить его. А в семье ты этого сделать не можешь, и тебе приходится находить аргументы, тебе приходится готовиться к каким-то сложным переговорам и встречам. Мы, например, там в семье проводим семейные советы. То есть дети со мной спорят не все время, а есть выделенное время, когда можно со мной поспорить. И мы садимся за круглый стол, и все вываливают у кого там что, какие требования, пожелания, так сказать, к устройству семейного быта, кто хочет кошку, кто собаку, а кто приходить домой в 10. И это все обсуждается, все должны быть обязательно выслушаны. Ну, а дальше я, как, скажем так, опытный переговорщик, конечно, все гну в ту сторону, в которой удобно мне, все-таки я же старшая. Демократия, она, конечно, хороша, но до определенного предела. И, ну, вот, как бы приходится развивать этот навык. И я считаю, что женщина с ребенком, которая вот оказалась с ним тет-а-тет и проводит с ним очень много времени, особенно с младенцем, она вырабатывает такое количество навыков, которое просто работодателю и не снилось развить в тех сотрудниках, которые бьют баклуши во время, в рабочее время на работе. И я действительно считаю, что мам нужно брать на работу. Единственный момент, все вот эти наши суперспособности... Есть даже книга на эту тему написанная, да, и это научно доказанный факт, что на уровне биохимии меняется наш мозг, и у нас отрастают те способности, которых не было до рождения ребенка. И там крыса с потомством в лабиринте находит сыр быстрее, чем крыса без потомства, потому что у нас быстрее начинают там шарики бегать. И единственное, это все нивелируется адским хроническим недосыпом. Особенно если мама с маленьким ребенком, особенно если у него колики. И это как раз есть тот момент в жизни, тот период, когда должен подключиться папа, когда нужно сделать все для того, чтобы научить ребенка спать. И я считаю, что здесь нужно очень-очень много заботиться о женщине. И когда мы перестанем просыпаться по 5 раз за ночь, все наши суперспособности расцветут буйным цветом. Даже, Надя, если мы с тобой сейчас просто поспим 2 недели по 10 часов, мы станем
мечтаю
с тобой супер-супер
да.
людьми.
Мечтаю. Вот. Слушай, ну вот а какой может быть политика компании? Потому что вот я сейчас, оглядываясь назад, думаю, у меня нет обид никаких на ту компанию, в которой я работала, и находясь в которой я ушла в декрет. Но я думаю, что вот сейчас уже, глядя, будучи руководителем в других местах совершенно, я всегда думаю, что человек, у которого есть маленький ребенок, я могу предложить какие-то опции, да, там. Я понимаю, что он не затащит извините тоже за рабочий жаргон, мы затаскиваем задачи, что он не вытащит огромную необъятную задачу, которая требует вот прям оперативно много сейчас здесь делать. Но при этом я знаю, что я могу дать какие-то куски. Там, вот, например, я знаю, вот у меня там лежит какой-то сбор презентаций бесконечный. И вот я говорю: ты хочешь, может быть, пособирать? Вот данные все есть, нужно просто это все собрать. Потому что другие мастера презентации не справляются. Человек такой: о, да, я хочу. Типа, это сейчас надо? Я говорю: нет, к концу недели. О, тогда я тем более хочу. И прекрасно все собирают. Но тут работает какое-то мое там, наверное, вот, ну, просто потому что я понимаю, как себя чувствуют девушки. Какой может быть политика компании, чтобы задействовать вот этих женщин, да, в работе, но при этом не стать вот этим как раз молотом, знаешь, еще одним, который над тобой нависнет.
Да, когда еще и работа.
Да, еще и работа, и надо как-то все успеть и не сойти с ума.
Ну, ты знаешь, я сама работаю с женщинами, и в нашей некоммерческой организации, которая называется «Оно, будь собой», Работают мамы-волонтеры, и мы делаем сейчас огромное мероприятие на 1000 человек на площадке силами 35 мам.
Волонтеров именно, да?
Да. И для того, чтобы можно было работать с мамами, учитывая все возможные эксьюзы. Во-первых, я совершенно спокойно отношусь к детям в кадре. Я совершенно спокойно отношусь к тому, что какие-то задачи могут не выполниться в срок, потому что ребенок заболел. И я очень хочу, чтобы та женщина, которая работает в моей команде, не испытывала от этого какого-то сумасшедшего чувства вины, что я вас подвела, потому что у меня ребенок заболел. А женщины при прочих равных, они, знаешь, это называется дело тихого увольнения. Вот ты не испытываешь никакого там неприязни к работодателю, ты просто оттуда ушла, и ты просто к ним не вернулась, а они нашли другого Алексея. Ну, окей, прекрасно, а если бы они не нашли другого Алексея? А если бы они пришли к тебе, и ты бы сказал, ой, нет, знаете? Я считаю, что сейчас действительно идет война за классных людей, но она всегда была, Надь, всегда. Если
на самом деле, да, вот честно, за вот 20 лет я... Понятно, что есть разные вообще ситуации с кадрами, но классные
классных людей всегда
мало.
Штучный товар, да. И если у вас есть действительно сотрудницы, которые там классно работали, например, там, типа тебя, это вы как работодатель должны все сделать для того, чтобы эта женщина в первую очередь захотела к вам прийти. Что значит захотела? Это не просто там, я тебе заплачу, когда ты выйдешь. И это тоже практикуется. То есть сразу выплачивается, если ты досрочно выходишь из декрета и не сидишь с ребенком там год или там полгода, например, выходишь там через 3 месяца, через 8 месяцев, а тебе выплачивается какой-то бонус. Сразу выплачивается единый момент, просто за то, что ты вышла. Но этого недостаточно. Я с удовольствием выйду, я с удовольствием получу бонус, но это никак не поможет мне справляться.
Жить дальше, да,
да,
внутри
работы
и
детей. Потому что от
меня
есть определенные ожидания, да, и как бы я еще сама не знаю, с чем я столкнусь в своей семье, и дети, это же такое, потому что они все время меняют замки. Ты только ключи подобрал, а у тебя ребенок сменил замки. Только ты, значит, думаешь, что ты все уже прекрасная мать, вот он ходит ложкой ест, а у него начинается кризис там 2-3 лет. Потом он начинает идти в школу, потом еще что-нибудь, потом подростковый. То есть мы все время оказываемся как родители, как бы немножко не готовы, особенно с первенцами. И как бы все время, как будто вот мы каждый раз сталкиваемся с новыми задачами. И для того, чтобы к этому адаптироваться, нам нужно время. Там, почитать книжку про подростков, почитать книжку про трехлеток, пойти там спросить у других, а как. И, ну, то есть помимо того, что хорошо бы материально стимулировать, если ты хочешь, чтобы женщина вышла, нужно создавать для нее условия. И я знаю компании, которые, например, завели такую практику, как консультант по вот этому родительству. То есть, ну, грубо говоря, то же самое, что делает селф-мама. Я в команде, первый вопрос, который задаю,
это опять же, ты
сколько
знаешь...
у тебя есть времени реально в сутках? Давай вот сядем и посчитаем, сколько часов ты реально можешь работать. Если у тебя в сутках 2 часа для того, чтобы работать, это, скорее всего, волонтерская работа. Это волонтерство. Если больше 2 часов, можем уже обсуждать
это
какой-то,
уже оплачиваемая
работа. Можем обсуждать уже какую-то зарплату. И самое главное, вот, ну, по крайней мере, я исхожу из того, что те женщины, которые приходят, ну, условно, в селф-маму, они действительно и хотят, и могут, но боятся. И мне очень важно сделать так, чтобы они не накладывали на себя одни реалистичные ожидания от себя самих. Когда я буду и вот здесь успешно, и вот тут успешно, и еще здесь с ребенком успевать. И для многих является таким, знаешь, вот прямо холодным душем, когда мы даем опросник и говорим, давай посчитаем, сколько у тебя реально есть часов в сутках, помогает ли тебе кто-то 8 часов в день, пока ты работаешь, есть ли у тебя какой-то бэкап, да, кто-то помогает тебе или нет. И у нас действительно уходят некоторые волонтеры, уходят из нашей программы, когда понимают, что у них нет моральных и физических сил, потому что им никто не помогает. И я считаю, что женщины действительно обладают суперспособностями, но тащить ребенка в одиночку, как ты сказала, затаскивать, да, в светлое будущее, не физиологично, неправильно, и здесь нужно окружить себя любыми помощниками, какие только доступны. Я всем рекомендую, правда, дружить с соседями, Надь, потому что первые люди, к которым ты побежишь в случае пожара, прости господи, не дай бог, но это будут твои соседи.
Я живу на первом этаже, к счастью.
Не получилось. Шуточка не вышла, ну ладно. Я к тому, что любая доступная помощь, которая возможна, да, там, когда из садика может забрать маму из соседнего родительского комитета, когда там кто-то может там. Ну и в конце концов, давайте не будем забывать, что ребенок это как бы плод союза двух сердец. У детей обычно есть еще отцы. Вот. И ты знаешь, я вижу сейчас, что все больше и больше появляется в больших городах отцов, которые хотят не просто быть вовлеченными отцами, то есть не просто я по выходным коляску катаю, а которые действительно готовы взять на себя ответственность за воспитание детей. То есть это не когда тебе жена сказала, что ты должен
что
сделать.
Что нужно, да.
А когда ты сам взял на себя какую-то важную задачу и управляешь ей от и до. Например, я знаю отцов, которые отслеживают там прививки своих детей от и до. Не мама ведет прививочную карту, не педиатр, а они знают, входят по врачам, знают, чем ребенок болит, кого чего лечить и так далее. Я считаю, что вот у меня трое детей, сейчас я прохожу квест с врачами, и я бы, конечно, очень хотела, чтобы хотя бы вот за одного ребенка голова болела у папы, а не у меня. Правда, очень бы хотела. Но, к сожалению, уже так получилось, как получилось. И сейчас все больше и больше появляются отцов, которые готовы вот к этой ответственности. И ты знаешь, их мотивация не в том, что ну, такими быть хорошими и фотки выкладывать в социальные сети. Их мотивация, что они говорят, мы росли в стране, где у нас не было прекрасных ролевых моделей отцов. Вчера один мой друг сказал, говорит, ты знаешь, последний трезвый мужчина в нашей семье умер за 2 года до моего рождения. Я был окружен, ну, по сути, он рос, как бы, вот, видя исключительно мужской алкоголизм. Какую ролевую модель отца он мог усвоить? И это целое поколение нас таких выросло, понимаешь? И он говорит, я хоть готов сделать усилия для того, чтобы быть для своих детей другим отцом. Я хочу построить династию, в которой я буду тем самым первым, как говорится, отцом-основателем, который был нормальным папой. И поэтому на Self-Mama форуме мы делаем целую секцию, которая называется «Вовлеченный папа». Зовем туда отцов. Впервые на Self-Mama форуме будут выступать папы.
Я хотела вначале спросить, будут ли мужские перформансы. Вот конечно, ты ответила на мой вопрос.
Конечно. Потому что я считаю, что вот такие истории нужно обязательно делать публичными. И это должно стать нормой. И здесь очень много есть, конечно, еще и в нас самих, в женщинах, да, когда там муж берет ребенка, ты говоришь, отдай, ты все неправильно делаешь, ты не умеешь.
Да-да-да, я лучше надеваю подгузник.
Ты не умеешь, я сама, да, я лучше, да. Вот, ну, как бы я к этому избавилась, конечно, к третьему ребенку, когда физически просто перестала успевать.
Уже все равно, на самом деле, как надет.
Да, но это тоже все равно как бы определенные стереотипы.
Конечно.
И я вижу, что ситуация действительно меняется, и есть вот большая надежда на, как говорится, новое молодое поколение.
Ну да, есть надежда, что это какая-то будет такая история, что это, во-первых, будет не ради как раз поверхностного социального одобрения. Смотрите, как я здесь красиво иду с коляской. Я всегда думаю, что, ну вообще, извините, дорогие мужчины, такая реплика, вот было бы классно, чтобы, когда ребенок вырос, он действительно вспоминал, что у него были вот эти вот мама и папа, неважно, там вместе, они отдельно, ситуации действительно очень разные, но чтобы остались какие-то равные модели, что ты помнишь, как тебя заботился папа и как тебя заботилась мама, а не только как мама куда-то бежала, а папа там...
Лежал на диване.
Лежал на диване или забирал тебя один раз в выходные и спрашивал, ну что, как там в школе, много ли пятерок? Ну или двоек, в зависимости от парадигмы. Короче, друзья, приходите, в общем, на Self-Mama форум, отцы тоже приходите, послушайте, а может кто-то захочет что-то сказать. Ну и просто желаю, наверное, нам всем быть... традиционно достаточно хорошими родителями. Вот как-то так. С вами была Радиошкола. До встречи на следующей неделе.